После того, как Сократ объясняет, что существует идея блага, но не идеи таких вещей, как волосы, грязь и нечистоты. Парменид советует ему не относиться пренебрежительно даже к самым низким вещам, и совет этот обнаруживает подлинно научный склад ума. Если философия желает реализовать величайшие свои возможности, мистическое проникновение в высшую реальность и скрытое благо должно сочетаться с беспристрастием. Неумение достичь этого сочетания сделало идеалистическую философию по большей части столь худосочной, безжизненной и иллюзорной. Только в брачном союзе с миром наши идеалы могут принести плоды. В одиночестве они остаются бесплодными. Но союз этот не состоится, если идеал страшится факта или требует, чтобы мир заранее подчинился его желаниям. Парменид является родоначальником весьма интересного мотива в мистицизме, проходящего через все платоновское мышление. Это мистицизм, который можно назвать логическим, ибо он воплощен в теориях, касающихся логики. Данная форма мистицизма играет главную роль в рассуждениях всех великих метафизиков мистического направления, начиная с самого Парменида и кончая Гегелем и его новейшими учениками. Имеются в виду английские последователи Гегеля – Стирлинг, Грин, Керт, Брэдли, Бозанкет, МакТаггарт и другие. Неогегельянство существовало в это же время в Соединенных Штатах Америки, Италии, Германии, России, Франции. «Реальность, — говорит Парменид, — не сотворена, неразрушима, неизменна, неделима. Она лежит неподвижно в пределах великих оков, не имея ни начала, ни конца, так как возникновение и гибель откинуты от нее весьма далеко истинные доказательства. Фундаментальный принцип выражен в изречении, которое может показаться принадлежащим Гегелю. Нельзя знать того, что нет. Это невозможно. Нельзя и выразить этого, ибо это одно и то же, что можно помыслить и что может быть. И еще. Необходимо и должно, что то, о чем можно помыслить и что можно сказать, есть. Ибо возможно, чтобы это было, и невозможно, чтобы то, чего нет, было. Из этого принципа следует невозможность изменения, ибо о том, что прошло, говорить можно, и, следовательно, согласно принципу, оно еще есть. Мистическая философия во все времена и во всех частях света опиралась на ряд убеждений, присутствующих и в двух рассмотренных нами учениях. Это, во-первых, вера в способность интуитивного проникновения как нечто противоположное дискурсивному аналитическому познанию. Вера в путь мудрости, путь внезапных озарений, имеющих принудительный характер, противопоставляемый медленному и изобилующему ошибками научному пути познания внешних явлений, для которого характерна опора на чувства. Всякий, кто способен к концентрации на внутреннем переживании, должно быть, испытывал когда-нибудь странное ощущение нереальности окружающего. Теряется контакт с повседневными вещами, пропадает ощущение надежности внешнего мира, и кажется, что душа в полном одиночестве извлекает из своих глубин безумно пляшущих фантастических призраков, которые до сих пор были реально существующими и живущими независимо от нас, это негативная сторона мистического посвящения. Сомнение в обыденном знании подготовляет путь к восприятию того, что является высшей мудростью. Многие люди, знакомые с таким негативным опытом, не идут дальше, но для мистика это лишь врата в более широкий мир. Мистическое проникновение начинается с ощущения, что тайна раскрыта, что истинная мудрость внезапно стала очевидной. Чувство очевидности, открытости истины приходит раньше, чем какое-либо конкретное понимание. Последнее уже результат рефлексии над неартикулируемым опытом, полученным в момент откровения. Убеждения в действительности, не связанные с этим моментом, нередко попадают впоследствии в поле его притяжения. Поэтому в дополнение к мнениям, которые разделяют все мистики, мы находим у многих из них и другие мнения, частные и приходящие, которые приобрели субъективную достоверность благодаря слиянию с тем, что было действительно мистическим. Мы можем не обращать внимания на такие несущественные наслоения и ограничиться убеждениями, которые разделяют все мистики. Первым и непосредственным результатом мистического просветления является вера в возможность самого этого способа познания, который можно назвать откровением или интуицией, и который противоположен чувству, рассуждению и анализу, слепым проводникам в трясину иллюзий. Тесно связано с этой верой представление о реальности, существующей по ту сторону мира явлений и совершенно от него отличной. Восхищение этой реальностью часто доходит до поклонения ей. Считается, что она всегда и везде рядом, прикрытая тонкой вуалью из чувственных представлений, готовая для восприимчивого ума блистать во всем великолепии даже сквозь несомненную глупость и порочность человека. Поэт-художник и любящий ищут этого сияния. Красота, которую они хотят увидеть, — это лишь слабое его отражение. Но мистик живет при полном свете знания. Он ясно видит то, что другие только смутно ощущают. И знание его таково, что рядом с ним всякое другое знание выглядит невежеством. Второй чертой мистицизма является вера в единство и отказ признать в чем-либо противоположность или различие. Гераклит говорил, что добро и зло — суть одно. Он говорил также, что путь вверх и вниз — один и тот же. Этот подход обнаруживается и в одновременном утверждении противоречащих друг другу суждений. В одни и те же воды мы погружаемся и не погружаемся, мы существуем и не существуем. Утверждение Парменида, что реальность едина и неразделима, исходит из того же импульса к единству. У Платона этот импульс менее заметен, он сдерживается его теорией идей, но она вновь появляется, насколько это позволяет Платонова логика, в учении о первенствующем значении блага. Третьим признаком почти всей мистической метафизики является отрицание реальности времени. Это результат отрицания различий. Если все есть одно, различие прошлого и будущего должно быть иллюзией. Мы видели, что у Парменида это учение выступает на первый план, а среди философов нового времени оно фундаментально для систем Спинозы и Гегеля. Спиноза Бенедикт, 1632-1667 годы, голландский философ, главные работы, богословско-политический трактат, 1670 год, «Этика» издана посмертно в 1677 году. Основной задачей философии, согласно Спинозе, является разработка этики. Свободный человек, по мнению философа, сознает необходимость всех вещей, происходящих в мире, и подчиняет аффекты руководству разума. Богословско-политический трактат представляет собой одну из первых попыток историко-критического рассмотрения Библии. Последнее из убеждений мистицизма, которое мы должны рассмотреть, состоит в том, что всякое зло объявляется иллюзией, порожденной различиями и противоположностями аналитического интеллекта. Мистицизм не считает, что такие вещи, как, например, жестокость, это благо, но отрицает, что они реальны. Они принадлежат к тому низшему миру призраков, от которых нас должно освободить проникающее видение. Иногда, например, у Гегеля и, по крайней мере, на словах у Спинозы, не только зло, но и добро считается иллюзорным. В то же время эмоциональное отношение к тому, что считается реальностью, естественным образом ассоциируется с верой в благодать реального. Во всех случаях для этики мистицизма характерны радость и благорасположение. Отсутствие негодования или протеста, неверие в полную неизбежность разделения на два враждебных лагеря добра и зла. Такой подход является прямым результатом мистического опыта. С мистическим чувством единства связано чувство бесконечного покоя. Возникает даже подозрение, что чувство покоя и вызывает, как это происходит во сне, всю систему связанных друг с другом воззрений, составляющих мистическое учение. Но это трудный вопрос, и в ответе на него человечество вряд ли достигнет согласия. Обсуждение истинности, либо ложности мистицизма, поднимает таким образом четыре вопроса. Первое. Существуют ли такие два способа познания, которые можно назвать, соответственно, разумом и интуицией? И если существуют, то можно ли одному из них отдать предпочтение? Второе. Иллюзорна ли всякая множественность и всякое различие? Третье. Является ли время нереальным? Четвертое. Какого рода реальностям принадлежат добро и зло? И хотя последовательно проведенный мистицизм кажется мне ошибочным, я все же думаю, что в мистическом мироощущении есть определенный элемент мудрости, недостигаемый никаким иным способом. Если истина в этом, мистицизм окажется отношением к жизни, а не системой воззрений на мир. На мой взгляд, метафизическое вероучение – ошибочный результат, порожденный эмоциями. Несмотря на то, что оно вдохновляет мысли и чувства человека, питает его самые светлые идеалы. Даже осторожное и терпеливое исследование истины наукой, которая представляется прямой антитезой, мгновенно схватываемой мистиком достоверности, можно выращивать и лелеять с помощью того самого духа благоговения, в котором живет и развивается мистицизм. Первое. Разум и интуиция. Мне ничего не известно о том, реален или нереален мир мистика. У меня нет желания ни отрицать его реальность, ни доказывать, что его откровение не является подлинным откровением. А хотел бы я сказать следующее, и как раз здесь научный подход становится обязательным. Непроверенный и не подкрепленный фактами инсайт является недостаточной гарантией истинности, несмотря на то, что многие важнейшие истины находятся с его помощью. Обычно говорят о противоположности инстинкта и разума. В XVIII веке предпочтение отдавали разуму, но под влиянием Руссо и романтиков стали склоняться к инстинкту. Сначала его предпочитали те, кто восставал против искусственных форм правления и мышления, а затем, по мере того, как чисто рационалистическая защита традиционной теологии становилась все более трудным занятием, все, кто чувствовал в науке угрозу воззрением на жизнь и мир, связанным со спиритуализмом. Бергсон, назвав инстинкт интуицией, поднял его на высоту единственного критерия метафизической истинности. Романтизм – идейное и художественное движение, возникшее в Европе на рубеже XVIII и XIX веков. Романтики противопоставляли себя традиционному классицизму с его простотой, прямотой, благородством и идеалами совершенствования. В классицистском произведении автор не выражен. Он не показывает своего отношения к предмету, своих эмоциональных переживаний и жизненной игры. Романтик, напротив, выражает себя в своих произведениях и таким способом стремится найти тайну духа. «Желание или каприз поэта, — писал Шлегель, — не допускает над собой закона». В Англии к романтикам причисляют Вордсворта, Колериджа, Байрона, Шелли и Китса. В Германии братьев Шлегелей, Шеллинга, Новалиса, Тика, Шлейермахера. Во Франции Гюго, Мюссе, Сант, Готье и других. Бергсон Анри, 1859-1941 годы. Французский философ, представитель интуитивизма и философии жизни. Нобелевская премия по литературе как блестящему стилисту, 1927 год. Основные идеи Бергсона касаются понятий движения и длительности. Философ сближает бытие и время. Вместо декартовского «я есть вещь мыслящая» он выдвигает тезис «я есть вещь длящаяся», а спинозовскую реальность «субспеция этернитатис» с точки зрения вечности заменяет своим пониманием реальности «субспеция дуратионис» с точки зрения длительности. Соответственно, подвергается сомнению и вечный характер человеческих ценностей. Бергсон оказал значительное влияние на прагматизм, персонализм, экзистенциализм и философию истории, на творчество Марселя Пруста. Важнейшие работы: «Материя и память», 1896 год, «Творческая эволюция», 1907, «Два источника морали и религии», 1932 год. Но на самом деле противоположность инстинкта и интеллекта иллюзорна. Инстинкт, интуиция или инсайт – это то, что первоначально приводит к идеям, подтверждаемым или опровергаемым последующим рассуждениям. Однако подтверждение, если оно возможно, в конечном счете состоит в совместимости с другими идеями, которые имеют, в свою очередь, не менее интуитивный характер. Разум – это не творческая, а скорее гармонизирующая, контролирующая сила. Даже в самой, что ни на есть, чистой логической сфере именно инсайт добывает новое знание первым. Где инстинкт и разум действительно иногда вступают в конфликт, так это в области отдельных убеждений, которых люди придерживаются инстинктивно, однако с такой решимостью, что никакая степень несоответствия с другими воззрениями не может привести к отказу от них. Инстинкт, как и остальные человеческие способности, легко ошибается. Те, в ком разум слаб, часто не желают этого признавать, хотя признают это в отношении других. Менее всего инстинкт подвержен ошибкам в практических делах, где правильное суждение помогает выжить. Например, дружелюбие или враждебность в других людях часто распознаются с необычайной проницательностью, несмотря на самые искусные маски. Но даже в такого рода вещах можно произвести обманчивое впечатление, будучи скрытным или прибегая к лести. А в вопросах не столь непосредственно практических, таких, с которыми имеет дело философия, самые твердые инстинктивные убеждения иногда совершенно ошибочны, о чем мы узнаем из их явной несовместимости с другими столь же твердыми убеждениями. Именно эти соображения вызывают необходимость в гармонизирующем посредничестве разума, который испытывает наши воззрения на совместимость и изучает в сомнительных случаях возможные источники ошибок. В этом нет никакого неприятия инстинкта в целом. Отрицается лишь слепое доверие к одним аспектам инстинкта в ущерб другим, более тривиальным, но заслуживающим не меньшего доверия. Разум нацелен на то, чтобы исправить односторонность, а не уничтожить сам инстинкт. Эти более или менее банальные максимы можно проиллюстрировать на примере бергсоновской защиты интуиции в противовес интеллекту. Существуют, говорит он, два глубоко различных способа познавания вещи. Первый состоит в том, что мы движемся вокруг объекта. Второй, что мы входим в него. Первый зависит от позиции, с которой мы смотрим, и от символов, с помощью которых себя выражаем. Второй не зависит ни от точки зрения, ни от каких-либо символов. Можно сказать, что познание первого рода останавливается на относительном. Познание второго рода в тех случаях, где оно возможно, стремится достигнуть абсолютного. Второй тип познания, интуиция, это, как он говорит, своего рода интеллектуальная симпатия, с помощью которой мы помещаем себя внутрь объекта, чтобы совпасть с тем, что в нем уникально и потому невыразимо. В качестве примера он приводит самопознание. Есть, по крайней мере, одна реальность, которую мы все схватываем изнутри. С помощью интуиции, а не простого анализа. Это наша собственная личность в ее протекании во времени, наше «я», которое длится. Все остальное в философии Бергсона состоит в передаче с помощью несовершенного посредничества слов этого добытого интуицией знания, а затем в полном осуждении всех претензий того знания, которое установлено наукой и здравым смыслом.